Так, ну, мы с вами немножко уклонялись от нашей основной темы. И много достаточно записок, может быть, будет еще больше, хочется на них ответить. Поэтому я все-таки немножко про мир, да, творение Божие, немножко продолжу, какие-то основные хотя бы выводы вам скажу. Итак, библейское православное учение о творении мира – говорит о том, что Бог – первопричина бытия мира. Библейское православное учение о творении мира утверждает, первое, Бог – первопричина бытия мира. Второе, мир создан из ничего. Бог не нуждается в исходном материале. Мир создан из ничего. Бог не нуждается в исходном материале. Третье. Мир иноприроден Богу. Мир иноприроден Богу. Ну, тут я единственное, чего еще упомяну, мы это тоже говорили, что вот отец Олег Давиденко, он такой пример приводит, как это может быть с электромагнитными волнами, что у нас одновременно существует в пространстве, да, некое вещество, электромагнитные волны, ну, и они по большому счету друг другу не мешают. Четвертый пункт. Творение ничем не обусловлено. Творение ничем не обусловлено. Творение – это акт свободной воли Творца. Или это акт свободной воли Бога. Да, творение ничего не прибавляет и ничего не убавляет у Бога. Цель творения. Цель творения. Ну да, цель сотворения мира. Ну это, когда мы говорили о причинах, да, творения, вот мы говорим, теперь цель творения. Ну, есть несколько библейских цитат, я их, опять же, процитирую. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Да будет Бог во всем». Из этого можно сказать, что творение – это акт божественной свободы. И, как говорит митрополит Антоний Суровский, мы Богу не нужны, мы Богу желанны. И этими словами Владыка Антоний подчеркивает то, что цель творения в том, чтобы человек разделил действительно радость бытия Бога, чтобы человек был с Богом. Вообще, рассуждения на эту тему очень разные есть по поводу цели. Здесь говорится о многом, но мне так, если совсем схематично, близка точка зрения на мир, что, в принципе, видимый мир сотворен для человека. Да, об этом мы можем даже читать у святых отцов. И мы видим в мире действительно красоту. Мы приходим там на луг, вот там, не знаю, поют птички, летают насекомые. Вот, мы видим красивое небо, где-то, не знаю, рядом, может быть, журчит ручеек. И, не знаю, мы ставим палатку, приходит ночь, мы смотрим на небо, видим звезды. Звездное небо тоже по-своему прекрасно, хорошо, да. Мы можем сказать, что небеса поведают славу Божию, и творение руку его возвещает твердь. То есть все говорит о Творце, с одной стороны. Говорит о красоте. С другой стороны, кто может оценить эту красоту этого мира? Вот этот луг, ручеек, звездное небо. Кто может оценить? Да, мы какое-то иное существо, так сказать, на Земле знаем, которое могло бы это оценить? Не знаем. Поэтому достаточно логично предположить, что Творец это сделал для нас. А соответственно, мы с вами знаем, что, вернее, мы не знаем, но мы забежим чуть-чуть вперед, мы это отдельно будем долго рассказывать. Вот. Но важно сказать, что человек создан по образу и подобию Божьему. И человек, все его силы, они устремляются к Богу. И можно даже так сказать, что человек – это, знаете, такие из Библии сказали, храм Божий или сосуд Божий. То есть, ну, храм тоже употребляется в Писании. И, соответственно, что такое храм Божий? Это, то есть, то место, где обитает Бог или сосуд Божий. То есть, человек создан так, чтобы, не знаю, в сердце его был Бог. Вот такой вот, так создан. И, соответственно, безусловно, цель творения для человека, она заключается именно в этом. Вот. А вот цель всего творения, всего вот этого мира. Вот. А вот цель, условно говоря, с которой Бог сделал мир, мы уже сказали. Мы ее как бы не можем определить. Мы можем лишь сказать, что это был свободный акт, и Бога ничто не вынуждало совершить это творение. Он просто это сделал. То есть Бог творит мир не для приумножения там, своей славы, да, не для того, чтобы что-то в него прибавилось, убавилось, мы говорим, а для того, чтобы приобщить к этой славе иные разумные создания, ну, в частности, человека и ангелов. Значит, цель творения немножко охарактеризовали. Ну и последнее – это участие в творении лиц Святой Троицы. Участие в творении лиц Святой Троицы. В творении участвовал Бог, как Святая Троица. То есть все лица Святой Троицы участвовали в деле творения. Это как бы такой важный постулат на уровне догмата, он просто важный. Вот. Значит, вот, соответственно, я зачитаю вам некоторые, опять же, библейские цитаты. Свидетельство Священного Писания об участии всех лиц Пресвятой Троицы в деле творения. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Бытие 1.1. Глагол «бара» в единственном числе, слово «бог» по-еврейски «елогим» стоит во множественном числе, что указывает на множественность лиц, участвующих в творении. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Бытие 1.26. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинства их. Псалом 32:6. Под словом святые отцы понимают слово Божие, а под духом уст Духа Святаго. Значит, указание на Бога Отца, как на Творца мира. Но у нас один Бог Отец, из которого все. Значит, молитва христиан Иерусалимской общины по поводу освобождения из темницы апостола Петра. Это Деяние 4.24. «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, море и все, что в них. О Сыне Божием, как Творце мира», пишет, соответственно, апостол Иоанн. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Эти слова святого Иоанна Богослова относятся к второму лицу Святой Троицы, Богу Сыну или Богу Слову. Также в послании апостола Павла к Колоссянам 1.16. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». И о Святом Духе, цитаты. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездную, и Дух Божий носился над водой». Бытие 1.2. Ну, тут примечание слова «носился», которое употреблено в синодальном переводе, оно такое несовершенное. И в еврейском оригинале говорится о неком глаголе, который указывает на творческое, порождающее жизнь действие, а не некое механическое просто там движение в пространстве. Дальше у Иова 33.4. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». И Псалом 103. «Пошлешь Дух твой созидается, и ты обновляешь лице земли. Ну, цитаты, как бы, дальнейшие не имеют, как бы, смысла. Важно, что мы с вами видим, что все три божественные ипостаси Святой Троицы являются творцами, вот, хотя по-разному участвуют в творении. Да? Ну, опять же, здесь, когда мы говорим об этой разнице, она тоже очень условная и скорее, ну, в некотором смысле такая теоретическая. Да, ну вот святитель Василий пишет, что в качестве первоначальной причины от творения надо представлять Бога Отца, в качестве причины зиждительной, ну или созидательной, надо предоставлять Бога Сына, а в качестве как бы причины совершительной Святаго Духа. Да, то есть как бы Бог Отец волю дает, Бог Сын созидает, действует, а Святой Дух совершает. Ну, это, опять же, не обязательно записывать, вот, потому что вещь достаточно теоретическая. И там, ну, на нашей какой-то практической жизни христианина это не очень отображает. Важно просто понять, что Бог действует, все лица Святой Троицы участвуют в акте творения. Вот это как бы важно из этого догмата. Дальше можно какие-то предпосылки дальше делать. И это действительно является важным. Значит, давайте записочки почитаем. Нет, иудаизм — это монотеистическая религия. Почему в иудаизме не вырос? Вот смотрите. Во-первых, ну что я вам такого прочел? Я вам прочел некоторые, ну, как бы, филологические слова. Там говорится, по-нашему. А вот мы там перевели. Вы понимаете, это же, ну смотрите, какая система. Вот был ветхозаветная религия. Писание, какое было, такое было там 2000 лет. Никакого разговора о Боге как Троице среди иудеев не велось. Понимаете, их не было. Понимаете, Бог един. Это многократно подчеркивается в Ветхом Завете. Да? Другое дело, что мы через призму, да, там, сегодняшнего времени, через призму вот совершенного откровения Божия. Мы с вами, опять же, говорили достаточно так образно, но, может быть, стоит еще раз говорить, что наибольшее откровение Божие – это наш Спаситель, Господь Иисус Христос. Вот, через призму этого откровения, через призму Нового Завета мы можем как-то оценивать вот эти ветхозаветные образы, вот эти ветхозаветные глаголы, понимаете, которые стоят там во множественном числе. Если мы этого не имеем, то, как сказать, это такие какие-то совершенно маленькие вкрапления, указывающие при общем единобожии, понимаете? Значит, евреи, они не приняли Иисуса Христа, не приняли. Для них он как бы, там, не знаю, в лучшем случае там лжепророк. Да, тем более современные евреи, они там, не знаю, там, ну, в общем, не очень даже там в Талмуде рассказывается хорошо там об Иисусе Христе и так далее. Понимаете, не будем в тему вдаваться, ну, просто как факт. И, соответственно, для них все осталось по-прежнему. Поэтому, когда мы говорим некое свидетельство, не стоит как бы их переоценивать. То есть мы можем найти, ветхо сказать, лишь некие указания. То есть, причем вот, ну, какие мы с вами привели пример. С одной стороны, ну, по сути дела, большинство из тех цитат. Это первая глава книги Бытия и псалмы. Понимаете, псалмы, ну вот это вдохновенность такая, это какой-то талант какой-то, да, там, у Давида или у других псалмопевцев. Вот он что-то открыл, они как-то это выразили, да, поэтически. Но опять же, первая книга Бытия – это, соответственно, нечто достаточно сложное для понимания даже для древнего человека. Нечто такое вот сложное. Вот. И, соответственно, на основании, ну, я не знаю, Ветхий Завет вы видели, вот такая книга, на основании того, что вот там пару раз встречается там, не знаю, ну не пару, тройка раз, в первой главе книги Бытия глагол какой-то во множественном числе, да, или местоимение во множественном числе. И на основании того, что тоже пару-тройку раз в псалмах встречается у Давида это, для евреев нет оснований заключать что-то больше. Понимаете? Ну, это как бы достаточно объективно. Поэтому они не заключают. Поэтому современный иудаизм, это там, чисто такая монотеистическая религия. Вот ничего даже близкого здесь нет. Опять же, когда мы с вами говорим, там вот Троица, да, Андрея Рублева, да, мы с вами видим, Троица. Но ведь это же, по сути дела, Андрей Рублев это все открыл. Вот он такой был иконописец, гениальный. Он как-то был близок к Богу. Вот он этот сюжет так красиво для нас представил. Но если мы говорим именно о сюжете, то там не говорится, что пришел, так сказать, пришла Бог, Святая Троица. Говорится о том, что пришли три странника, один из которых был Бог, а другие два ангела. Понимаете? И опять же, там 1500 лет так Ветхозаветную Троицу, и до сих пор есть такие иконы, так и рисовали, что пришел к Аврааму, так сказать, Бог и это. Но мы просто с высоты как бы наших знаний, нашего откровения, которое дал Иисус Христос, да, который там, ну мы все, да, там мы знаем там, что Иисус Христос говорит там, что я и Отец одно, ну много, так сказать, цитат из Нового Совета по поводу Бога Троицы мы в прошлый раз с вами, опять же, приводили, сейчас хотели побольше их привести, но вот прошли эту тему, и значит, может быть, зря сделали, надо привести. Но, с другой стороны, как сказать, еще раз говорю, кто не верит, ну, опять же, любой учебник возьмите, найдете много цитат, ну, как бы, сомнения сложные подверг. Так вот, через призму вот этого откровения, вот Андрей Рублев, ему вот так вот, он так этот сюжет, об этом сюжете говорит, что он как бы символизирует Троицу. Но вот у Андрея Рублева показалась вот такая прекрасная икона, вот, которая стала шедевром, и теперь там в христианском мире, даже вне православия, во многих, опять же, католических соборах, у протестантов, они очень любят эту икону. Так сказать, она там, у алтаря, может, одна икона, храма нет ничего, а икона Троицы стоит. Понимаете, это некое такое знание. Вот. А в иудаизме, скажем, у них ничего этого нет. У них остался этот самый Ветхий Завет, причем они его вынуждены были, так как они не приняли Христа. Ну, с нашей точки зрения, точно. Они это по-другому будут истолковывать. Но с нашей точки зрения у них там, вот, после Иисуса Христа была правка некоторая текста. Вот, известная масорецкая направка, когда собрали все различные кодексы, значит, соответственно, Библии, да, еврейской, Ветхого Завета, и, так сказать, решили, самые там книжники специальные решили, что правильно, что неправильно, вот, и, соответственно, все, что, как сказать, показалось неправильно, все было уничтожено, да. И, там, скажем, мученик Иустин, философ, такой известный христианский апологет, там, условно говоря, второго века, да, он даже упрекал в каких-то своих произведениях евреев, что они там слово «дева» у Исаия, они там заменили на слово «молодая женщина». Ну, значит, ну, опять же, там, филологические споры, там не будем сейчас входить, и они очень сложные, и тоже надо понимать, что там разные точки зрения, иногда там наши и апологеты бывают неправы, как доказано там современный, не знаю, научный критик. Но суть не в этом, суть просто в том, что тот вариант да, условно говоря, все-таки Ветхий Завет, который имеем мы и который имеют евреи, он немножко разный. Вот. И в том варианте, который имеем мы, так сказать, в этом варианте больше говорится там, таких вот слов там, о Святой Троице, о там, не знаю, указании на Бога человечества Иисуса Христа и так далее и тому подобное. Понимаете? Поэтому мы это оцениваем, что действительно часть даже того, что было, она слегка была подкорректирована. Поэтому сейчас, я думаю, я даже не уверен, какие там, ну, вообще-то, там, о том, о чем сейчас мы говорим, первая книга Бытия, это соответствует нашему, потому что у нас перевод даже делался все-таки по еврейскому масоретскому тексту в основном. Вот. И, скажем, Септуагинта, старый там греческий перевод, он лишь привлекался. И вот когда, допустим, просто куска там не было в той или иной книге Ветхого Завета, тогда его как бы добавляли. Вот. Ну, там тоже много сил. Но, как бы подытоживая этот ответ на этот вопрос, указания, они, как апостол Павел говорит, Ветхий Завет – это гадательно, как через тусклое стекло. Понимаете? То есть это не гадательно, это вот можно по-разному подумать. И, соответственно, из Ветхого Завета это никак не вытекает, и поэтому евреи, так сказать, остаются при, соответственно, своем монотеизме. Если как бы они с этой точки зрения сходят, то они тогда просто становятся христианами. И все. Значит, Бог, истина здесь, проигрыша нет. Он победил. Ну, вы поймите, я вам говорил о неком философском рассуждении для тех, кто сомневается. Понимаете? Такие люди есть. Опять же, эти примеры нам могут быть интересны. И для нас, может быть, где-то в тайниках души у нас могут быть сомнения. Может быть, даже не в тайниках. Может, у кого-то из наших родственников, знакомых. И поэтому мы говорили чисто в этом ключе. Для человека верующего, мы с вами знаем, для него такой проблемы нет. Да? Мы говорили, что вера – это, собственно, несколько таких пластов. Что вера есть – это... Вот вера, есть вера, это верность, да, и вера – это доверие, да, понимаете? И смыслы здесь очень интересные, разнообразные, вот, мы не просто верим Богу, но мы доверяем Ему, и мы верны Ему, вот. Соответственно, когда человек так стоит уже четко на своих ногах, это все для него не представляет интерес. И мы с вами говорили даже, что даже вот эти вот аргументы в пользу существования Бога для него могут даже иметь некоторую степень, не знаю, не то что кощунство, но некоторую степень такой вот повреждения его веры, да, попытки как-то ее принизить. Поэтому, ну, для тех, кто уже верит, все хорошо, можно это не думать. Так, является ли грехом вера в результаты психологических тестов? Ну, вы знаете, что? Понимаете, что такое, смотря что такое вера. Если мы просто знаем, что есть там серьезные тесты, с большой там научной базой, и мы как бы там не на 100% им доверяем, ну так считаем, что да, эта вещь может быть полезной для нас, то, безусловно, это совершенно нормально. Я, допустим, когда был еще молодой, чуть ли не в школе, очень был популярен такой тест, назывался ММПИ. Вот. Ну, это такой личностный тест, который все-таки основной выход его, это такая, он такую психологию личности как бы дает, и он служит отличным таким, я не знаю, вот, каким-то отличным примером того, как можно вот такую профессиональную помощь получить. То есть, если человек, допустим, выпускается из школы там, и не знает, куда ему лучше податься, там, в гуманитарные, технические науки, не знаю, в медики, вот сидит и думает, то такой тест, безусловно, ему будет полезен. Он ему там расставит баллы, что там у него к медицине 20 баллов, а к математике 3 балла или минус 3 балла, там, или к военному делу у него 20 баллов. Вот, и я, допустим, доверяю этому тесту, он... Я там про него много читал. Он сделан был хитро. Они сперва его сделали, а потом обкатали на людях, то есть которые уже заранее было известно, что они там имеют такую-то склонность или такие-то проблемы личностного плана. И, соответственно, все это в базу сделали, то он очень, очень удачно. Если же мы говорим в вере такой абсолютной, когда мы какой-то совсем простой, так сказать, тест, не знаю, взяли в интернете из 20 вопросов. А, вот в тесте ММП там больше 600 вопросов. Что? Вы знаете, называется это ММПИ. Я не знаю, если тут есть. Я, честно говоря, это профориентация тест ММПИ. Я, честно говоря, не то чтобы не владею английским, но, честно говоря, никогда даже не задумывался. Так он как-то был принят ММПИ или ММПИ. Но это как пример, понимаете? Он такой сложный, тяжелый достаточно. Тест, там какие-то вопросы странные, там периодические, а там у вас по утрам, не знаю, потеют ли руки или что-то такое. Причем они так как-то повторяются, что ты уже там забыл через 2 часа, он тебе снова. Если ты по-другому ответишь, то там программа отмечает в голове, и там тебе говорит, результаты не ликвидны. То есть человек по-разному отвечал, он либо был в таком состоянии, что не мог нормально ответить, либо пытался программу как-то обмануть. В общем, вот тест не действует. Ну вот, а если мы просто какой-то самый простой тест как-то принимаем, слепо ему веруем и по нему какие-то выводы делаем, понимаете? Потому что, опять же, ММП, показал он, что там, не знаю, так, в медицине лучше всего человек приспособлен, к военному делу плохо. Но человек вот хочет военного дела, он туда идет, это как бы нормально. Вот, а если он готов, как ему вот скажут, давайте поверим, идти, не знаю, это странно. Хотя мне не кажется, что это, опять же, грех. Что? Я еще раз говорю, я, честно говоря, тесты в нескольких десятых вопросов я не понимаю. То есть для меня тесты, он очень маленький, для меня он неубедителен. Это лично, это не связано ни с христианством, ни с грехом, ни с верой. Это просто уже обмен мнений. Вот. Для меня лично маленькие тесты недействительны. То есть я как бы не вижу обоснований. Еще говорю, про этот тест я читал просто, это целый как бы там много денег, не знаю, потрачено, чтобы его сделать. Про тест Люшера, насколько я знаю, этим занимался там 1-2 человека, и что? Он такой достаточно относительный, там, приблизительно что. Так, можно ли быть прихожанином сразу в нескольких храмах? Здесь какой момент? Что важно, чтобы была польза для души. Понимаете? Пожалуйста. Сейчас, если мы говорим с точки зрения именно можно в качестве разрешения церковной власти, можно. Можно быть сколько, как вот вам комфортно. Летом на даче ходим в один храм. Здесь в Москве ходим там в другой храм, который рядом с домом. А вот когда у нас особое настроение, мы там едем куда-то в монастырь, чтобы, не знаю, как-то помолиться особо, поисповедаться, или там Великим постом ходим как-то в какой-то монастырь, где какое-нибудь там знаменное пение, вот, нам как-то хочется так погрузиться, пожалуйста. То есть в плане именно запрет церковных таких проблем нет, пожалуйста. Если мы говорим о некотором устроении правильно церковной общины, если мы с этой точки говорим, да, тогда такого понятия быть не может. Да? Потому что с точки зрения нормального бытия церкви, церковной общины, это вот есть группа христиан, они вместе собираются, да, вместе, выбирают священника, которого там, епископ одобряет или не одобряет, другого присылает. Это не суть. Важно, что они вместе делают, они ответственны за свой приход, за свою общину. И приход не как у нас, как мы сейчас вам говорим, только вот там здание, но именно за общину, за тех людей, которые там существуют и так далее. Вот. Поэтому с точки зрения такой идеальной нормы, это как бы странное понятие, что человек вдруг, что под этим можно тогда, вот если у нас, условно говоря, есть идеальная община, а человек все время из них бегает. Это совершенно ясно. Он просто избегает ответственности. Ему не хочется, быть ответственным за приход, там, не знаю, давать там десятину. Или там ему не хочется, там, там люди, у них там что-то случается, надо помогать. Ему не хочется этим помогать. Он как бы бегает, чтобы просто обеспечить себе какое-то комфортное существование. Это, безусловно, ну, плохо. Но так как общин у нас, по сути дела, нет, есть только в лучшем случае приходы с элементами общинной жизни, то это как бы допускается. Хотя, еще раз говорю, в идеале, конечно, хорошо бы, чтобы был тот приход, где мы могли сказать, что вот он наш. Понимаете? Даже по этому поводу есть такие рассуждения интересные у священников, вот, что люди, у людей вообще отсутствует такое чувство. То есть почему? Потому что вот мы приходим, литургия, придем мы, не придем, она все равно начнется, там, в 8 часов. От нас ничего не зависит. Вот. А если мы говорим такое общинное сознание, то община собирается, и она там происходит. Ну, скажем, в деревнях, где мало там прихожан, и где как бы священник долго-долго служит, и какие-то доверительные отношения, там вот иногда такое что-то бывает, и в этом плане вы поймите, ну вот там, всего там в деревне ходит 20 человек, что-то помогают там, бабушки в основном у нас. Вот, их там ждут, если что, приходят, вот живут какую-то жизнь, помогают друг другу, какое-то горе случилось, там ходят вместе, не знаю, или там физически помогут, или еще как-то. Вот, если человек вдруг будет ездить в соседнюю деревню как-то в параллель, ну, это как-то никто не поймет. Значит, дальше. На иконе святого Андрея, ну, я не могу это Андрея прочитать. Кушинского. Как?
Андрея Кушинского.
Мессуревийского. Святого моего папы. Изображается рядом святая Наталья. Нам известна Наталья Адриане. Можно ли приобрести эту икону, если ни в одном житии святых не говорится, что святая Наталья Андрей в жизни земной были знакомы? Нет, ну вы знаете, очень часто иконописцы изображают цветы, которые не были знакомы, и которые между ними, может, 500 лет разницы. Стоят цветы, там, Серафим Саровский, Сергий Радонежский, есть такая. Но они не были знакомы, а почему ее нельзя приобрести? Если это там она каноническая, почему нет? Пожалуйста, приобретайте. Второе. Скажите, церковь адвентистов седьмого дня – это ответвление от христианства или секты? Вы знаете, с точки зрения слова употребления, слово секта – это время, что есть. С точки зрения такого совсем употребления простого, все, что от нас отделилось, любое ответвление – это и есть секта. Вот это как бы пункт номер один. А другое дело, что есть такое понятие, там, тоталитарные секты сейчас и как бы, ну, такие традиционные христианские конфессии. Да, ну, соответственно, церковь адвентистов седьмого дня это к традиционным не относится. Это скорее, ну, такая вот секта, которая, ну, достаточно, на мой взгляд, опять же, уже достаточно далеко от христианства ушла. Вот. Ну, я бы так сказал. Но, в принципе, еще раз говорю, это вот одна из ветвей протестантизма. Третье. Святой князь Владимир, святой моего покойного брата. Нужно ли племяннику рассказывать об этом святом, подарить икону с изображением этого князя? Ну, а почему? Нет, можно рассказать, можно подарить. В житие можно фильм какой-то хороший, если есть, подарить. Учитывая, что существует несколько изображений Святой Троицы Ветхозаветной, например, на одном пишут Троица с кусочками хлеба, на другой без кусочков, какая из них является наиболее точной? Да никакая не является наиболее точной. Любая. Я же вам говорил, что сюжет вы можете прочесть очень легко. Ну, там достаточно близкий. Вот. Явился ангел, там его, так сказать, завел Авраам в шатер, ну вот как-то с ним разговор какой-то был, Сара там рядом стояла, смеялась. Ну, как вам сказать, иконы бывают разные, картины, сюжеты очень разные. Если мы возьмем, мне вот как-то, я еще когда в 90-х работал на светской работе, там сотрудники знали о моей регионности и подарили мне такую книгу «Библия в каких-то знаменитых художниках там 12-го какого-то там, 17-го, 18-го, допустим, веков. Там на каждый сюжет был там несколько там, вплоть до двух десятков различных картин. Ну, понимаете, так сказать, изображают там святых там в одеяниях там своего времени. Да, там Джотто, к примеру, такой известный, ну, не знаю, как сказать, иконописец, соответственно, можно даже так назвать. У него так более традиционно для нас понятная манера. А там современные художники, они как-то там 17 века, ну и как-то по-своему. Сюжеты у них там, если это Голландия, то лица голландские, одежда голландская, еда на столе, там трапеза, как вот в Голландии в то время. Ну, как бы это такой вопрос, что мы должны с вами понять, что икона, она о другом. Она повествует нам о событии, событий как-то вне времени. И иконописец, он изображает, ну, доступно его пониманию. Да, то есть, если мы возьмем, скажем, китайскую иконопись, ну, там вот все китайцы, вместо хлеба рис, ну, я не знаю, там, ну, вы поймите, но это никак не унижает, для них этот сюжет, они им наполняются, они понимают, они этого. Ведь поэтому можно и с кусочками, и без кусочков, и никакая из них не является как бы точной, они все точные, потому что они говорят о явлении Бога, ну, как бы нашему праотцу. Ну, как он его встретит? И, соответственно, те сюжеты, которые из этого выходят. «Моя тетя не может выучить молитвы, которые есть в молитвословах, «Отче наш» и так далее. И поэтому молится своими словами. Я хочу знать, надо ли ей пытаться выучить молитву, либо она может дальше молиться своими словами. Ну, вы знаете, во-первых, я могу сказать, что молиться своими словами можно. И там вот наш отец-наместник, он об этом достаточно часто говорит. Другое дело, что есть молитвы, которые мы имеем в молитвослове, они часто подписаны именами того или иного святого. Да, и в этом плане нам церковь, ну, предлагает некоторый образец, да, который считается, что он достаточно хороший. Поэтому, конечно, ну, знать как-то тоже несколько этих молитв было бы полезно. Но здесь, понимаете, неизвестно, сколько лет там, там, тетя ваша, может, она старенькая, она не способна к этому. Это все очень индивидуально. Я вам могу сказать, что одно время, когда я только начал работу в центре, я тоже вот как рядовой катехизатор ходил в наш центр социального обслуживания. Вот и там сидят наши бабушки, пенсионерки, многие из которых воевали. Это такой дневной профилакторий, они туда приходят, им какая-то культурная программа. Вот, может быть, кто-то из вас даже ходит. Значит, соответственно, они там поют, танцуют, вот, в том числе. Ну и вот был запрос, и до сих пор, что приглашают тоже вот рассказать о вере, о церкви. Это очень благодарная такая аудитория. Вот скоро, ну, бабушки старые, кому-то 80, кому-то 85. Уже как бы человек вольно-невольно думает о смысле жизни, о смерти. Вот у нас там чистая вода, такая проповедь. Мы просто рассказываем о Христе, о спасении, о необходимости креститься, причащаться, исповедоваться. Ну, там с тем смыслом, что, может быть, если там даже у кого-то из одной бабушек там, из тысячи там, перед смертью захочется позвать священника, она позовет, ну, как бы мы с вами еще сделаем. Так вот, почти все жаловались, что они не понимают церковнославянский язык, они не могут ничего вообще понять. И совершенно понятно, когда ты на них смотришь, когда человеку 80 лет, уже он что-то по-русски уже что-то читает, ну, знаете, бесполезно требовать от человека учить по церковно-славянские молитвы. Вот. И так как я был молодой, эта тема мне нравилась, я даже этот вопрос там ставил, вот, брал интервью, вот, там отца Владимира Воробьева мы как-то ходили, брали интервью, тоже спрашивал, он тоже сказал, что бабушкам можно, но всем остальным обязательно учить церковнославянский день и ночь. Но бабушкам можно. Вот. Соответственно, по результатам этого я как редактор-составитель делал там молитвослов на русском языке. Ну, самые распространенные молитвы. Утреннее, вечернее правило, такое маленькое, такое дореволюционное. Для мирян там предлагалось до революции примерно как в половину нашего. Вот. Ну и правила к причастию. Вот. Ну, если говорить, у кого есть доступ в интернет, он там лежит. Можете назвать там «Миссионерский молитвослов», да, под редакцией Баженова. Под моим. Ну, значит, скачаете. Санкции на церковную публикацию это до сих пор не получило. Вот, поэтому в печатном виде вы его найти не можете. Но если там бабушке распечатать несколько молитв для себя, она может там их как-то читать, если ей станет понятно будет. Потому что здесь надо не забывать о таком моменте, что молитвы иногда сами достаточно сложны, и без некоторого понимания, не знаю, там, христианства, истории грехопадения, каких-то оборотов, там, опять же, понятия о Боге, там просто что по-русски, что по-церковнославянски, все равно не поймешь. Вот. Соответственно, ну вот как-то надо смотреть, как лучше. Ну, в принципе, еще раз говорю, главное, что хорошо, что молится Богу, что верит Богу, что есть надежда на это. Если это есть, надо всячески поддерживать. А если у человека какое-то неприятие, что человек не может выучить там насильно, загнать в светлое будущее, не надо пытаться. Ну, мое мнение. Может быть, есть какие-то другие. Является ли грехом поддаваться влиянию гипнотизеров, например, цыганкам на улице? Ну, вы понимаете, какая штука? Это такое понятие грех. Это скорее, так сказать, наша слабость. Я вам скажу так, что христианство плохо относится вообще к таким методикам. Поэтому плохо относится там, к кодированию среди алкоголя, к гипнозу и так далее. На чем это, собственно, отрицание этих явлений стоит? Дело в том, что человек, ну, это немножко дальше будет, но человек находится сейчас в состоянии грехопадения. Да? Человек выгнал Бога из своего сердца, и человек разгармонизировался. У него там душа в одну сторону, дух в другую, тело вообще в третью отчет. Он такой, он калека. Вот. И он удобо преклонен к греху, как говорят. Поэтому нужна определенная, чтобы не поддаваться, не знаю, злым духам, не поддаваться своим страстям, нужна определенная осторожность. Любой вид гипноза, это вам любой скажет, он имеет такой момент, что сперва человек, допустим, сложно вести в гипноз. Ну, допустим, человека раз вели, два, три, четыре, а то на 55-й гипнозе только вот так щелкать будет, и человек уже полностью будет отключать сознание и там ходить. Понимаете? Да-да, сейчас я только мысль закончу, пожалуйста, под вопрос. И поэтому с этой точки зрения, как сказать, там, ходить гипнотизером просто вредно как бы для души. Потому что человек становится более внушаемым, и так как в этом мире мы с вами видим, как бы в основном много зла, много, так сказать, отрицательных явлений, скорее всего, внушены будут именно эти отрицательные явления. Вот. Если же мы говорим о цыганке, что она нас поймала, и мы не знаем, что там с ней сделать и от нее убежать, она нас как-то внушает. Ну, а как бы, что мы тут можем? Это мы как жертва идем. Поэтому как может быть, если мы жертва, как мы можем быть одновременно ну, в грехе? Ну, надо стараться, опять же, избегать. Да, какой у вас вопрос?
Когда гипнотизируют, допустим, что-то гипнотизируют, можно уже совершить молитву, это честному Христу?
Нет, можно читать молитву Святому Кресту. Да, можно все что угодно делать. Но смысл просто, зачем оставаться? Можно читать. Вот, можно просто сказать, не надо, пожалуйста, меня гипнотизируют. Можно пригласить милицию и позвонить. Не успеет же человек, пока вы там 112 напираете на сотовом телефоне, вас гипнотизировать. Поэтому, а молиться, безусловно, надо в случае любой опасности. Если мы чувствуем опасность для своей души, тела, мы обращаем взор к Богу. Вот. Молимся Богу, чтобы Он нас спас от этих обстояний, от неприятностей, от нападений, там, кого хочешь, бандитов, банды гипнотизеров, кого угодно. Ну, послушайте, психотерапия – это совершенно разные вещи. Ну, понимаете, я даже, понимаете, просто это слишком большое. Психотерапия, в принципе, это помощь человеку разобраться в самом себе. Вот там, в идеале психотерапевт, он, понимаете, навязать вообще сложно человеку. Он просто помогает человеку самому разобраться в себе в правильности решения. Он как бы помощник. А надо человеку сложно. Вот в чем психотерапия. Но опять же, психотерапия разная бывает. Рациональная?
Да.
Психотерапия считается рациональной достаточно. Что?
Когда значит, не делать ничего просто, не следует с человеком.
Ну, смотрите, еще раз говорю. Психотерапия бывает разной. Это раз, я вам сказал. Есть методы, не знаю, там, которые даже светская наука считает как бы, неприемлемыми, какие там НЛП, там, я не знаю, там из этого просто какие-то страшилки немыслимые делают, еще что-то такое. Ну, по крайней мере, методы, которые там, не знаю, подавляют когда человека, навязывают ему свою волю. Понимаете? Если человек сильный, если он волевой, если он владеет определенными психотехниками, он человека слабого и податливого может там, ну, условно говоря, заставить делать. Он будет думать, что это он делает, а он делает. Ну, лучше ходить, как сказать, психологом честным, проверенным, по знакомству. Вот и все. Значит, так, хорошо. Следующий вопрос. Одна знакомая, когда меня встречает, говорит, что на мне порча, во что я не верю. Стоит ли ей напомнить, что никакой порчи нет? Ну, значит, смотрите. Мы говорили с вами, что весь мир есть ничто. Да, с точки зрения Бога. Поэтому, когда мы с Богом, да, то нам не страшно никакое зло. Мы можем сказать, что мы верим в Иисуса Христа, что Он у нас Спаситель, Бог, и что все в Его руках, и что если Ему будет неугодно, ничего, как бы никто мне не сможет сделать. Все, я доверяю своему Богу, и все. О чем мы можем говорить? Понятно? Там спорить о том, есть она, там, нет она. Понятно? Этот человек, этот куда-то не в ту степь. Вот можно, опять же, если мы... Нет, можно попробовать осенить человека крестным знамением, посмотреть, какая реакция будет. Цыган. Вот. Не, ну тут же человек какой-то знакомый, это же не цыганка. А цыганку тоже можно будет. А она, кстати, может даже и согласятся. Вот, а вот тут, как бы сказать, можно там, не знаю, святой воды принести. Понимаете, тут очень странная вещь. Зависит от того, что за человек. Если он, в принципе, тоже как бы... как-то имеет отношение к христианству, да, очень часто бывает, что у нас, да, дорогие друзья, если кому-то, уже мы существенно не скажем, если кто-то хочет уйти, может тихонько уйти. А если не хочет уйти, лучше не надо переговариваться вслух, а то плохо слышу я и плохо слышно меня. Так вот, есть очень много такого двоеверия, люди там и в порчу, и в гадание, и все, и одновременно в церковь входит, и батюшка для них авторитет. Ну, можно, если человек какой-то авторитет, сказать, ты там священникам доверяешь, пойдем там, вот спросим его. Ну, я не сомневаюсь, что навряд ли найдется священник, который как-то начнет говорить, что там порча есть, что так далее, и так далее. Он как бы эту вещь достаточно жестко поставит на то место, авторитетом церкви, который имеет. Вот так. Я бы так это сказал. Подскажите, пожалуйста, есть мнение, что примерно до 15 века в христианстве существовала идея реинкарнации. Так ли это? Знаете, такой идеи не было. Я не знаю, откуда это мнение, но надо всегда, знаете, так, если нам кажется сомнительное мнение, надо всегда спрашивать, там, человек сказать, откуда это мнение, дай мне, пожалуйста, источник. Знаете, то, что мнение, у нас сейчас такая, знаете, фантастика уже с реальностью, фильмы какие-то снимают по каким-то совершенно фантастическим сюжетам, да, не знаю, там какие-нибудь Код да Винчи, еще что-нибудь в этом роде. Вообще, по-хорошему, христианам, опять же, мне вот непонятен этот вот какой-то странный посыл, что берут какую-то совершенно свою, ну, такую картину фантастическую, и зачем-то обязательно надо туда каких-то вот известных там, персонажей, Христа, там, Божьей Матери, апостолов. Ну, сочините просто и делайте. Зачем? Причем они и здесь. Ну, к сожалению, у нас там авторское право так далеко не уходит, церковь не обладает и не может иски предъявить. Очень жалко, кстати. Я бы считал, что это было бы правильно, если бы у церкви эти права были, что не знаем кто, не знаем по какому сюжету, совершенно не связано вообще ни с какой, ни с историей, ни с чем. Просто вчера сидел сценарист, набросал что-то такое, сняли и так далее. Ну вот, соответственно, ну это идеи очень странные. При чем здесь реинкарнация? Возьмите любых отцов, там, 2-го, 3-го века, пожалуйста, вот, Киприана Карфагенского. 3-й век, ну все, прочитать все произведения. И вот, все, как мы думаем, так же сейчас, никаких идей реинкарнации. Так, при 4 остановках крестного хода в монастыре дьякон восклицает: помолимся в церкви. Непонятно это слово.
Может быть, имеется в виду, помолимся рцем вси.
А, я понял. Да, рцем вси. Это слово. Рцем вси, это значит рцем, слово сказать, говорить. Там. Такой-то сказал что-то. Рцел. Ну, мы, это таким даже возрастом. Все это значит все. То есть дьякон призывает к тому, чтобы все вместе помолились. И там, ну, разные приходы, разные, опять же, традиции, но есть приходы, где все вместе поют: Господи, помилуй, там и что нам надо. Просто все вместе. Вот что это значит. Рцем все. А я думаю, что же такое? Так, еще вопросы есть? Да, пожалуйста.
Если Бог трипостасий, да, как личность, наверное, ну, не насущно. Вот, обращаться в молитве можно как Господу Богу Отцу, ну, в какой-то любой молитве, там, своими словами, или вот даже в вечернем правиле есть, как Господу Иисусу Христу, Господу Святому Духу, то есть это не будет канонически неправильно, или есть какие-то рекомендации от ФЦ, там, или еще каких-то там, ну, там, рекомендация обращаться именно к Господу Иисусу Христу, потому что, как я понимаю, в основном люди обращаются, ну, у нас, допустим, в православии, к Господу Иисусу Христу. Могу ли я обращаться так же, как к Господу?
Нет, ну смотрите, мы, смотрите, вот смотрите, тут все достаточно просто. Даже самое простое молитвослово взяли, у нас есть. Мы говорим: слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Да, есть специальные молитвы при Святой Троице, где мы молимся. Есть молитвы просто Богу. Бог же один. Мы можем ему просто говорить, Богу просто молиться как одному. Понимаете? Но Бог трех в лице. Мы всем этим трем личностям можем тоже молиться. И в любом молитвослове есть отдельно, вот в утреннем, вечернем, молитва там, не знаю, Богу Отцу, молитва Богу Сыну, молитва Богу Духу Святому. Вот мы все время говорим: Царю Небесный, утешили души истины, мы вот молимся. Это молитва Святому Духу. Понимаете? То есть, как бы, рекомендации здесь достаточно просты. Ну, как сказать, мы молимся, ну, как сказать, всей Святой Троице и каждому лицу в отдельности. Все. Каждому. Это хорошо очень. И похвально, и замечательно. То есть, все. Есть, опять же, некоторые все-таки разделения, то, что мы говорили. И когда мы, скажем, говорим там о нашем спасении, безусловно, в этом участвовали все лица Святой Троицы, но наш Господь Иисус Христос в этом плане нам как-то ближе, мы к Нему обращаемся. Если мы говорим о неком совершительном действии, да, мы с вами знаем, что таинства совершаются там Святым Духом. Да, соответственно, мы вот просим, чтобы Святой Дух тоже пришел, помог нам там со страстями. Но опять же, Богу Отцу достаточно много там, красивых молитв и так далее. Вот. Я вам, знаете, советую, если вы, как сказать, ну как вам сказать, молитесь своими словами и как бы путаетесь и не знаете, что делать, просто молитесь Богу, единому в трех лицах, и все. Своими словами. Когда вам помнит вас слово читать, ну вот, соответственно. Да.
Скажите, пожалуйста, вы сказали, что еврейский народ Господу нашего Бога Иисуса Христа не принял. Но есть исключение. Пресвятая Богородица и 12 апостолов.
Не, ну там не только Пресвятая Богородица и 12 апостолов. Мы с вами знаем, что вообще первоначально христианская церковь, она состояла ну, так, на 99% из уверующих из иудеев. То есть те, кто слушали, скажем, проповедь апостола Петра, помните, день Пятидесятницы, да, там несколько тысяч человек. Это все были исключительно евреи, да, значит, общины были еврейские. Но мы просто о чем говорим? Что в массе своей, да, евреи не приняли. И поэтому труды апостола Павла, да, они были по просвещению язычников, да, свои, говорит, не приняли, а чужие приняли. Поэтому, ну да, здесь нет никакого противоречия.
Вот эти люди, они пошли.
Да, пошли. Ну и сам Иисус Христос по своему человечеству, он тоже был евреем, да. Так.
Бога, личность страна и чудеса. Потом, в ответ на один из вопросов, вы сказали вот три личности. Это как вот, Бога, личность одна, это личность в трех лицах. Или это как вот, личность в трех лицах?
Ну, понимаете, какая вещь? Тут, скорее, насколько я понимаю, опять же, наших замечательных каппадокийских отцов, да, они именно совместили вот эти понятия лиц и личностей. Да, боги три личности, понимаете? И одна природа. Это три личности. Они обладают, не знаю, самосознанием, волей и так далее. Три личности. Когда я говорил о Боге как личности, я подчеркивал именно личностное бытие Бога. Понимаете? Вот, а личности там три. Но Бог один. Противоречие, опять же, здесь я вам сказал, оно абсолютно, ну, как бы точно. Это все равно очень сложно представить. Это непредставляемая вещь. Вот. Но если мы говорим в догматических формулировках, то это именно три личности. Ну, давайте я просто сюда что-нибудь процитирую Давыденкова, чтобы Бог был. Что? Да. Но это все равно сложно понять. Вот смотрите. Именно с этого времени. Вот послушайте, немножко прослушайте, это важно, интересный вопрос, давайте почитаем. Именно с этого времени за ипостасью утвердилось в христианском богословии значение конкретного, отдельного, самостоятельного бытия. Кроме того, каппадокийцы отождествили термин ипостась с термином лицо. Ну, ипостась — это то, что мы лично сейчас называем. Сам термин лицо был крайне неудовлетворительным для задач троичного богословия. Потому что это, само это слово не было термин философским. Это был термин, скорее, описательный. Он мог означать форму, физиономию, маску актера, юридическую роль. В троичном богословии этот термин был скомпрометирован Савелием, для которого лица – это не самостоятельные ипостаси, не самостоятельные личности, а некие личины, которые божество последовательно на себя примеряет. Отождествив понятие лица и ипостаси, каппадокийцы не только упорядочили терминологию, но и ввели совершенно новое понятие, которого не знала история предшествующей богословской и философской мысли. Понятие, которое сейчас мы именуем словом «личность». В результате слово «лицо» получило онтологическую нагруженность, которой ему раньше не хватало. Из плана описательного переместилось в план онтологический, а термин «ипостась» наполнился персоналистическим содержанием. Таким образом, соотношение между этими категориями, сущность или природа, этими терминами каппадокийцы пользовались как равнознаменяемыми, ипостась-лицо, сводится к следующему. Ипостась или лицо по отношению к природе есть образ, способ, форма бытия природы. То, что заключает в себе природу. То, в чем природа существует и в чем она созерцается. А сущность и природа по отношению к ипостаси есть внутреннее ее содержание. Ну, дальше можно просто, чтобы понять. Конечно, нужно иметь в виду, что такое различие между природой и ипостасью носит методологический характер, поскольку как природа без ипостаси есть некое отвлеченное понятие, так и ипостась без своей природы не более чем абстрактный принцип. Ну вот. Ну, просто отвечаю на это три личности. Ну, я как-то смог.
Ты поверишь, что это так, и все, и больше.
Нет, ну это важно просто понять, потому что здесь звучат, я же сказал, действительно, личность, а потом три личности. Нет, ну как бы личности три. Я когда говорю личность, это личностное бытие. Ну, спаси Господь, давайте молитву. Остальные вопросы.